Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 5 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». По микрофону Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. И вот основные темы нашей программы. Завершен первый тур предвыборных дебатов в США. В Киргизии задержаны лидеры оппозиционной партии. Российские учителя выступают против образовательной политики властей. И выборы в Координационный совет оппозиции. Хотят ли россияне участвовать в этих альтернативных выборах? Эти и другие темы, новости культуры и спорта в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В США завершились первые публичные дебаты кандидатов в президенты. Действующий президент Барак Обама и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Митт Ромни представили свои экономические программы и поделились мнением относительно решения ключевых внутриамериканских проблем. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Первые дебаты между президентом Обамой и Миттом Ромни были посвящены исключительно внутриполитическим вопросам. Обсуждались три темы – экономика, здравоохранение и роль правительства в жизни страны. И по всем трем вопросам кандидаты высказали противоположные мнения. Президент Обама заявил, что благодаря усилиям его администрации экономика США успешно вышла из кризисного состояния и что проведенная им реформа системы медицинского страхования пошла на благо американским гражданам. Митт Ромни, в свою очередь, заявил, что результатом политики президента стало замедление роста экономики США, что реформа системы здравоохранения на самом деле дороже обойдется и государству, и гражданам, чем обещано. Ромни сказал также, что многие вопросы должны решаться не на уровне федерального правительства, как, по его словам, предпочитает президент, а на уровне штатов. Оба кандидата заострили внимание на проблеме, которую, согласно многим опросам общественного мнения, американские избиратели считают самой главной. Речь идет о создании рабочих мест. Своей первоочередной задачей, сказал Митт Ромни, я считаю создание в Америке рабочих мест. Люди страдают, и давайте посмотрим на факты за последние 4 года. Эти факты просто из ряда вон выходящие. 23 миллиона человек потеряли работу или перестали ее искать. Когда президент занял свой пост, 32 миллиона американцев получали пособия на питание. Сегодня такие пособия получают 47 миллионов человек. В прошлом году экономический рост был медленнее, чем в позапрошлом, а в позапрошлом медленнее, чем 2 года назад. Сохранение статуса кво никак не поможет тем американцам, которым сегодня сложно. Ромни изложил свой план оздоровления экономики, который предусматривает создание миллионов рабочих мест, в частности, за счет сокращения уровня налогообложения. Президент Обама парировал это заявление Ромни, отметив, что такие идеи уже были испробованы, когда Белый дом занимали республиканцы, и что эти идеи провалились. На мой взгляд, простая арифметика, здравый смысл и история демонстрируют, что это не способ добиться увеличения числа рабочих мест, сказал президент Обама. Мы это уже попробовали. То, о чем говорит губернатор Ромни, напоминает идеи, которые нам пытались сучить в 2001 и в 2003 годах. В результате этих идей темпы создания рабочих мест оказались самыми медленными за 50 лет, а мы от профицитов государственного бюджета перешли к дефициту, а завершилось все это самым серьезным финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Серьезные расхождения между кандидатами во время дебатов возникли не только по вопросам создания рабочих мест и уровню налогообложения. Кандидаты предлагают совершенно разные подходы к таким проблемам, как сокращение дефицита государственного бюджета и госдолга.
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Эти дебаты были особенно важны для Митта Ромни, но, как уверяют американские политологи, надежд на то, что они окажут влияние на ход предвыборной борьбы, мало, говорит политолог из Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс.
Дебаты считаются важным событием, но не существует твердых доказательств их эффективности как предвыборного инструмента. Несмотря на то, что в памяти людей остались знаменитые эпизоды прошлых дебатов, данные свидетельствуют, что доминирующим фактором для избирателей является экономическая ситуация. Возыметь эффект также может серьезный международный конфликт или война. На этих дебатах главной задачей Митта Ромни было пробуждение энтузиазма у колеблющихся избирателей, как и у костяка республиканской партии. У Барака Обамы цель проще. Ему важно не оказаться в очевидной роли проигравшего в этих дебатах. Несмотря на то, что его популярность значительно упала за 4 года, он остается умелым политиком и одаренным оратором.
Политолог из Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Согласно данным CNN, 67% опрошенных американцев сочли, что Митт Ромни стал победителем в этих дебатах. При этом, по мнению 61%, Обама проявил себя хуже, чем ожидалось. Вот что сказала Радио Свобода эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
Трудно с этим не согласиться. Дебаты ориентированы на американцев и, прежде всего, на тех американцев, которые еще не приняли решение относительно того, за кого они будут голосовать. И, конечно, здесь главное – это их мнение и насколько этот дебат сумел их убедить, за кого им следует голосовать. По-моему, нет ни одного анализа сегодня ни в американской, ни в той печати, которую я успел посмотреть за пределами Соединенных Штатов, где мнение отличалось бы от того, что только что прозвучало в вашей передаче. И американские избиратели, и американские аналитики, и аналитики других стран сходятся в том, что Ромни выглядел лучше, что он выглядел уверенно, что они как будто поменялись ролями, в том смысле, что Обаме изменила его обычная харизма, он выглядел скованным, он выглядел зажатым, он выглядел скорее таким профессором, который читает лекцию, чем борцом. А Ромни, наоборот, был раскован, был свободен, и здесь сделал самое главное, что для него было необходимо в этом дебате, а именно предложил американцам какой-то некоторый новый взгляд на себя. Вот он выступил как человек, который, оказывается, умеет быть обаятельным, оказывается, умеет быть легким, улыбаться и так далее. Единственное, с чем я бы не согласилась из того, что прозвучало у вас, это с тем, что Обама как-то вот забыл о своих аргументах и не использовал самую жесткую свою критику в отношении Ромни. В общем, можно предположить, что дружелюбный тон, который, надо сказать, выдерживался во все время этих дебатов, возможно, сознательная тактика со стороны обоих, потому что избиратель, особенно колеблющийся, не очень ценит такую жесткую агрессию и жесткое нападение. Но, тем не менее, вот можно посмотреть даже на заголовки, там Обама проигрывает, это придется признать, завтра демократам остается только рыдать, остается надеяться, что дебаты были просто скучные и что американцы их не очень смотрели, так сказать, адресованы тем, кто хотел бы победы Обаме. Это вот несколько заголовков, но все остальные примерно в том же духе.
Относительно тезисов и предлагаемых решений, если они были, на что бы вы обратили внимание в первую очередь?
Конечно, были, но в общем те аргументы, которые прозвучали, они во многом повторяли практически все уже американцы слышали, все они уже это знают. Основными сюжетами было здравоохранение. Конечно, Ромни критиковал программу Обамы. Еще одним сюжетом, да, все дебаты были посвящены внутренним американским вопросам, внешняя политика отложена на более поздний дебат. Финансовое регулирование, разумеется, Ромни выступает против того уровня регулирования, который введен при Обаме. Все аргументы уже известны. Они для тех, на кого рассчитаны именно аргументы, я думаю, что эти люди уже приняли свои решения, во всяком случае, они все это уже слышали, ничего нового там не прозвучало. Ромни выступает за меньшую роль для государства в регулировании экономики, а Обама за большую. Вопросы налогообложения, Обама пытался очередной раз критиковать Ромни, что его план по сокращению налогов не приведет к сокращению бюджета. Так что все это уже звучало и уже привычно. Опросы последних двух недель показали некоторое улучшение, некоторый тренд в пользу Обамы. Вот посмотрим, как будет дело обстоять после этих дебатов. Еще предстоят 3 дебата, и важно, что они направлены, конечно, на колеблющиеся штаты.
Эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман. Следующая встреча кандидатов состоится в Хэмпстеде, штат Нью-Йорк, 16 октября. 11 октября дебаты проведут Джо Байден и Пол Райан. Президентские выборы в США назначены на 6 ноября. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы сирийской страны, в результате которых в среду были убиты 5 мирных турецких граждан. Правительство Турции ожидает парламентского решения, которое санкционировало бы военные действия за пределами национальной территории. Обвинение США в отношении нескольких россиян, якобы передававших России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, носят уголовный характер и никак не связано с разведывательной деятельностью. Об этом заявил сегодня заместитель главы МИД России Сергей Рябков. И в Ханты-Мансийске сегодня скончался один из пострадавших при взрыве на нефтезаводе 29 сентября. Число жертв катастрофы достигло 9, в больницах остаются 7 пострадавших. Следующая сводка новостей на «Волна свободы» через 15 минут. По 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот темы: «Маленькие кощунства» о выставках «Духовная брань» и «Гетеродоксия». И память историка Эрика Хобсбаума. Программу «Поверх барьеров», которую сегодня ведет Дмитрий Волчек, можно услышать в 14.05 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Обещанное повышение заработной платы учителей и введение новых систем оплаты труда в столичных школах вызвало новую волну недовольства среди педагогического сообщества. В это воскресенье на митинге против антисоциального курса политики действующей власти в числе других профсоюзных организаций выступят представители Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Почему учителя не согласны с проводимыми реформами, выясняла Тамара Леленкова.
Традиционно столичные учителя зарабатывали больше своих коллег, хотя бы потому, что на одного московского школьника в год выделялось от 80 до 120 тысяч рублей. Тогда как, например, в Тамбовской области подобная субвенция составляла 11-12 тысяч. Наверное, поэтому московские школы были одними из последних, кто перешел на новые системы оплаты труда. Что из этого получилось, рассказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов.
К сожалению, мы знаем, да, достаточно много жалоб сейчас поступает из московских школ на то, что вдруг зарплата уменьшилась. Введение новой системы оплаты труда, оно как бы автоматически обнулило вот те надбавки, которые действовали при прежней системе. То есть если раньше как бы все эти суммы молодым педагогам, педагогам иностранных языков, то есть они выплачивались как бы централизованно из бюджета, то есть, грубо говоря, человек как бы был гарантирован, да, как молодой специалист, что 3 года он будет получать эту выплату. То сейчас ситуация изменилась. То есть департамент рекомендует, так скажем, изыскивать возможность в школах для поддержки молодых специалистов, учителей иностранного языка, то есть людей, которых как бы надо удерживать, да? Но специально какие-то защищенные статьи бюджета на это уже нет. То есть школы получают деньги, делят их. Где-то директора, насколько я знаю, находят возможность каким-то образом выплачивать что-то, надбавки молодым педагогам, учителям иностранного. То есть людям, в принципе, все равно, по какой статье они получают деньги, главное, чтобы они их получали. А где-то не находят такой возможности. Многие учителя, к сожалению, не досчитались часов. Это тоже падение заработной платы, уже не связанное с новой системой оплаты труда, связанное, наверное, с подушевым финансированием, вернувшимся у нас там этим слиянием, да, то есть когда мы четко отмечаем, как только даже появляются обоснованные слухи о том, что школы будут сливаться, дети разъезжаются. Получается так, что педагоги, работающие в этой гимназии, остаются не у дел, потому что классов-то больше не становится. То есть просто пополняются классы, те, которые есть вот в той школе, которая присоединяет, а часы исчезают.
Андрей, мы можем сказать, что вот эти нововведения сыграли отрицательную роль в привлечении молодых специалистов в школу, я имею в виду в общем, да?
100%. Потому что, смотрите, некие доплаты шли как целевая доплата, да, именно человек, который там имеет статус молодого педагога. Другой вопрос, что с ним происходит после 3 лет, это показывает, что то есть, если он 3 года продержался, то, наверное, он уже как бы получил навык определенный, вкус к этой работе. Но с другой стороны, когда сейчас говорят, а вы им давайте там как-то, вот пусть они претендуют на вот эти вот стимулирующие выплаты, простите, стимулирующие выплаты за учебные достижения, они зависят от опыта, от статуса, и понятно, что в этом соревновании молодые учители заведомо проигрывают более опытным коллегам.
В регионах дефицит педагогических кадров существует уже давно. И пресловутое выравнивание заработной платы со средней по экономике вовсе не способствует популярности учительской профессии, просто потому, что зарплата повышается за счет роста нагрузки. Об этом рассказал бывший директор лицея города Уварова Владимир Ардабьев. Он уволился по собственному желанию в этом году.
Я нечаянно подыгрывал нашему губернатору, я повышал среднюю зарплату учителей достаточно простым способом. Жесткая нехватка этих учителей. И для того, чтобы 1 сентября в класс учителя вошел, я начинал разговаривать: «Марья Ивановна, ты кроме своих уроков возьми еще столько же. У нас 60-70% учителей работают на 2,5 ставки, нарушая трудовое законодательство. Но мы закрываем все вакансии, и дети на уроки работают с учителем. Учитель изможден, учитель уже не рад тем деньгам, а средняя заработная плата, она считается не за ставку, а сколько ему к начислению. И поэтому я, творя такое, я помогал губернатору хорошо отчитываться перед президентом, что заработная плата учителей у нас растет.
И приближается растёт к средней по экономике, если уже не
сравнялось. И грянуло еще введение... массовое введение в порядке экспериментов в Тамбовской области, оказание дополнительных платных образовательных услуг. И все школьные администрации сейчас испытывают ужасное давление. Вот с 1 сентября и должны были организовать в таких больших масштабах, доведены нормативы, сколько денег в виде платных образовательных услуг мы должны собрать. И еще говорят: да что ж вы так медленно разворачиваетесь? Я, например, еще летом видел такую проблему. Да есть у нас люди, которые это могли бы делать. Но они этого делать не будут, потому что, реализуя стандарт, он работает уже на 2,5 ставках, и попросить его еще там в какое-то время вести что-то такое, что будет оплачиваться родителями, и оказывать какие-то дополнительные платные образовательные услуги, это значит убить человека, превратить в его уже не в рабочую лошадь, а в какую-то умирающую клячу.
Владимир Николаевич, я правильно поняла, что вот эти дополнительные платные услуги, которые должны школа оказывать, что они должны их оказывать?
Платные образовательные услуги, их количество и качество должно быть прерогативой родителей. Это они должны выбирать, что им нужно, в каком объеме и сколько они за это будут платить. И устанавливать здесь для школ какие-либо нормативы, вы должны оказать платных образовательных услуг на сумму не менее чем. Это некорректно, но это так и делается. И вот эти вот образовательные услуги, которые будут оплачены, приносят, конечно, какие-то средства, которые проходят через бюджет образовательного учреждения. Значительная часть их должна пойти на оплату труда учителей, и это дополнительное образование организующих. Причем нам даже разрешили, в отличие от предыдущих лет, процент вот привлекаемых родительских средств увеличить, идущий на оплату труда учителя. Но это опять приведет к повышению средней заработной платы учителей без каких-либо ассигнований со стороны государства.
Так и получается, что новая система оплаты труда – это попытка перераспределить те же самые деньги, что и раньше. А для того, чтобы действительно получать среднюю по экономике региона зарплату, учителям надо вдвое больше работать. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Киргизии на 48 часов задержаны лидеры оппозиционной партии «Атажур Отечество», депутаты парламента Камбичек Ташиев и Садыр Жапаров. Политиков подозревают в попытке насильственного захвата власти. И в прямом эфире корреспондент «Радио «Свобода» в Бишкеке» Татьяна Ольховская. Татьяна, здравствуйте, и мы ждем подробностей.
Здравствуйте, Динара. Да, действительно, в Киргизии задержаны оппозиционеры за попытку захвата власти. Это лидер оппозиционной партии «Атажур Отечество» Камчыбек Ташиев и его единомышленники Садыр Жапаров и Талант Мамытов. Все трое задержанных – действующие депутаты киргизского парламента. По словам адвокатов, политиков задержали на 2 суток. В отношении них заведены уголовные дела по статьям о покушении на насильственный захват власти и публичные призывы к свержению власти. Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела после беспорядков на центральной площади столицы у здания Белого дома, в котором располагается парламент, а также администрация президента Киргизии. 3 октября в среду оппозиция организовала митинг за национализацию крупнейшего месторождения золота «Кумтор», которое разрабатывает канадская компания «Центра Голд». В митинге, по разным данным, приняли участие от 500 до 1500 человек. Акция переросла в беспорядки, когда толпа протестующих попыталась прорваться в Белый дом. Протестанты перебрались через заграду здания и стали бросать камни в охранников-милиционеров. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе беспорядков пострадали 12 человек, 7 из них были госпитализированы. А сегодня оппозиционная партия «Таджурт» выступила с официальным заявлением, в котором потребовала немедленно освободить лидеров, в противном случае заявила о готовности начать бессрочные многотысячные митинги по всей стране в Аше, Джалалабаде, Баткене, Караколе и Бишкеке. Предположительно, митинги могут начаться уже сегодня.
Татьяна, спасибо. Корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Татьяна Ольховская. Я напомню, в Киргизии на 48 часов задержаны лидеры оппозиционной партии «Атажур». Обвинения, выдвинутые против 11 человек в США в связи с незаконной поставкой микроэлектроники в Россию, носят уголовный характер и не связаны с разведывательной деятельностью. Об этом, как заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, Москву уведомила американская сторона. Подробнее мой американский коллега Юрий Жигалкин.
В среду в Нью-Йорке было объявлено об аресте 11 человек, обвиняемых в принадлежности к сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. Представители прокуратуры, ФБР, Министерства торговли и военно-морской разведки заявили о том, что им удалось выявить и нейтрализовать подпольную сеть, которая в течение 10 лет продавала клиентам из российского оборонного комплекса высокотехнологичные товары. Их выручка за эти годы, по словам следователей, составила 50 миллионов долларов. В обнародованном обвинительном заключении описывается схема действий обвиняемых. Организатором и руководителем экспорта был уроженец Казахстана Александр Фишенко, эмигрировавший в США в 1994 году. Несколько лет спустя он получил американское гражданство. Они совместно с женой владеют компанией ARC Electronics, базирующейся в Хьюстоне. Эта фирма закупала у американских производителей товары, на экспорт которых требуются особые лицензии. В связке с ней действовала московская фирма Apex Systems. Фишенко является ее совладельцем. Apex, согласно обвинительным документам, имел дело с многочисленной российской клиентурой, интересовавшейся американскими военными технологиями. Среди ее клиентов выявлено 165 компаний и индивидуальных лиц, которые будут помещены в черный экспортный список Министерства торговли США. Их названия и имена людей не называются, но в судебных документах упоминается, например, электронная лаборатория ФСБ, потребовавшая от Apex заменить дефектные микропроцессоры, доставленные из США. Российских потребителей якобы больше всего интересовала микроэлектроника, где очевидно отставание российского военно-промышленного комплекса. За 10 лет в Россию были проданы радары, различные системы слежения, устройства электронного наведения и детонаторы. ARC Electronics тщательно маскировал свои сделки, фабрикуя документы, указывая фиктивных получателей продукции для того, чтобы избежать системы экспортного контроля. Официально компания занималась производством светофоров. Для этого ей якобы и требовались военные технологии. Насколько серьезным это дело видится Дэниелу Гуре, военному эксперту, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона? Серьезность ему придают два аспекта. Во-первых, то, что устройства, о которых идет речь, сенсоры, микропроцессоры, являются ключевыми компонентами современных вооружений, например, ракетной техники. Во-вторых, объем экспорта – 50 миллионов долларов. Это достаточно большая сумма. Как считает Дэниел Гуре, эта история едва ли способна значительно охладить американо-российские отношения. С другой стороны, она наверняка превратится в новый сильный аргумент критиков российской стратегии Барака Обамы и сильно затруднит любые попытки договориться о новых обоюдных сокращениях вооружений. Все 11 обвиняемых были арестованы. Им инкриминируется вступление в заговор с целью нарушения законов об экспорте военных технологий. Организатор сети Александр Фишенко также обвиняется в том, что он действовал в качестве незарегистрированного агента России. По разным пунктам обвинений полагается наказание от 5 до 20 лет тюрьмы.
Это был Юрий Жигалкин. Я напомню, в среду в Нью-Йорке было объявлено об аресте 11 человек, обвиняемых в принадлежности к сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств. И по заявлению МИД России, обвинения в отношении нескольких россиян, якобы передававших России технологии, носят уголовный характер и никак не связаны с разведывательной деятельностью. Сегодня в 3 часа дня на Радио Свобода не пропустите программу «Разница во времени». «Пятерка» и «Пятерошники», «Пятое управление КГБ», Юлий Ким, Петр Якир и «Дело номер 24». Ведет программу Владимир Тольц. «Разница во времени» в 15.05 на Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Денвере, штат Колорадо, в среду поздно вечером состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США, действующего президента демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Обсуждались вопросы внутренней политики и, прежде всего, экономической. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы сирийской страны, в результате которых в среду были убиты 5 мирных турецких граждан. Правительство Турции ожидает парламентского решения, которое санкционировало бы военные действия за пределами национальной территории. В Ханты-Мансийске сегодня скончался один из пострадавших при взрыве на нефтезаводе 29 сентября. Число жертв катастрофы достигло 9, в больницах остаются 7 пострадавших. Суд в Москве в среду санкционировал арест 3 подозреваемых в нападении на журналиста петербургского издания «Фонтанка» Кирилла Панченко. 18 детей погибли сегодня в китайской провинции на юго-западе страны, где на школьное здание в одной из деревень обрушился селевой поток. Радикальная исламистская группировка «Фронт Аль-Нусра» взяла на себя ответственность за серию взрывов в среду в сирийском городе Алеппо. Жертвами терактов стали около 40 человек. В Киргизии представители оппозиционной партии «Атажурт» собираются вывести сегодня на улицы в разных городах страны тысячи своих сторонников. Главное требование – освободить лидеров партии Камбичека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова, задержанных на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о попытке насильственного захвата власти. Роскомнадзор предлагает ограничить пользователям в возрасте до 18 лет доступ к сетям Wi-Fi в публичных местах, сообщает сегодня газета «Ведомости». В Москве сегодня пройдут согласованные с властями две акции, посвященные 19-й годовщине октябрьских событий 93-го года. В столице Ирана, Тегеране, в среду произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против резкого падения курса национальной валюты реала. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В России начались предвыборные дебаты между кандидатами в Координационный совет оппозиции. Более 200 человек выразили желание принять участие в выборах, которые состоятся 20 и 21 октября. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Основная часть дебатов между кандидатами в Координационный совет оппозиции проходит в эфире телеканала «Дождь». Помимо них предусмотрены также дискуссии на различных открытых площадках. Кандидатами в новый оппозиционный орган зарегистрировались 216 человек. С 1 октября они участвуют в теледебатах, которые проходят несколько раундов. На первом этапе кандидатам отводится по 30 секунд на представление своей позиции и на ответы на вопросы. В теледебатах уже приняли участие писатель Людмила Улицкая, общественный деятель Мария Баронова, лидер движения «Русь сидящий» журналист Ольга Романова, телеведущая Ксения Собчак, член движения «Солидарность» Петр Царьков, правозащитник Анна Каретникова и другие. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», которая также принимала участие в теледебатах, рассказала «Радио Свобода» о своей мотивации.
Каждый человек, который принял решение участвовать в выборах, обязан выполнить все, что возможно для того, чтобы донести свою позицию для избирателей, потому что это ответственность. Я вот уже несколько лет в Москве являюсь организатором очень многих публичных мероприятий, и у меня достаточно много, большой уже опыт. И считаю, что вот мой опыт может пригодиться в Координационном совете, потому что, на мой взгляд, Координационный совет должен заниматься очень многими направлениями. То есть это и агитация, это и проведение публичных мероприятий, это и поддержка наших политзаключенных, это и выработка единой стратегии. Это очень-очень много разных видов деятельности, за которые должны отвечать какие-то люди, которые должны делать.
Координационный совет, как ожидается, будет избираться на один год. В его состав войдут 45 человек. По 5 человек будут избраны по 3 идеологическим направлениям – от либералов, националистов и левых. Остальные 30 мест будут сформированы по общегражданским спискам. По этому же списку в выборах намерен участвовать Артем Лоскутов. Новосибирский художник известен своими перформансами. Вот что он рассказал «Радио Свобода» о прошедших дебатах.
Эти дебаты важны, потому что заявилось число кандидатов 200 сколько-то там человек. Среди них есть такие публисити, да, такие люди, как Ксения Собчак, например, Навальный. Для того, чтобы были более-менее уравнены шансы, им дали совершенно одинаковую модель ответа там, ну, на 3 вопроса, как это получилось, да, по 30 секунд. Уже на этом этапе можно заранее либо заинтересоваться кем-то, либо отсеять кого-то полностью из рассматриваемых вариантов, да, потому что избиратель сможет голосовать за 45 человек, а знать он может лично там, ну, может быть, троих. Понятно, что люди из регионов в основном известны только одному региону, в отличие отличие от москвичей.
Вы сами вот идете в Координационный совет по общегражданскому списку, да?
Я иду по общегражданскому, потому что националистическая курия меня в свой список не взяла. Как выяснилось, националистическая курия оказалась русской националистической курией. Я, назвавшись сибиряком, сказав, что я, например, сибирский националист, и вот я хочу избираться от курии националистов. Потому что там ниже конкурса на место сказали, что я не занимаюсь национализмом, да, на их взгляд.
Говорил Артем Лоскутов. По мнению политолога Михаила Тульского, создание Координационного совета и проведение теледебатов – более эффективная мера для оппозиционеров, чем площадки для дискуссий, которые они организовывали летом в разных регионах России.
По сравнению с таким мероприятием, как летние лагеря, конечно, дебаты – это более осмысленная, более разумная, более эффективная вещь, потому что дебаты все-таки может посмотреть любой человек в интернете, в том числе не сторонник оппозиции, так сказать, найти в высказываниях оппозиционеров что-то себе близкое и таким образом склониться на сторону какой-то части оппозиции, которая ему ближе. Другой вопрос – как они будут вестись и между кем и кем. Наиболее интересны те дебаты, которые ведутся между людьми разных взглядов. Если дебаты политические, то в первую очередь там должны быть политики, которые имеют свою какую-то стройную схему взглядов, смогут как-то логично изложить свою позицию. Ну и плюс, которые не имеют какого-то вот какой-то такой одиозной репутации, как Собчак.
Михаил Тульский считает, что для успеха у избирателей среди кандидатов должно быть больше политиков и экономистов.
Люди должны видеть в первую очередь каких-то политиков, какие-то политические взгляды. Если они видят вместо политиков представителей шоу-бизнеса и литературы, это, во-первых, сразу сужает круг людей, которые этим интересуются. Люди, которые ищут каких-то ответов на животрепещущие политические и экономические темы, они как-то от этого уходят и приходят на это смотреть только те, кто вот интересуется шоу-бизнесом и какой-то литературы. Таких людей сейчас немного, надо признать. Ну, конечно, кроме политиков, должно быть еще побольше экономистов. Потому что основной вообще вопрос жизни, который волнует большинство избирателей, это, конечно, социально-экономический вопрос. Кроме социально-экономического, это вопрос демократии, вопрос того, как сделать нормальные выборы и, в первую очередь, нормальные избирательные комиссии. Потому что избирательные комиссии сейчас формируются Кремлем, поэтому и они так и считают эти результаты. Люди из литературы, из светской тусовки, из культуры, они все-таки не смогут дать какую-то внятную, во-вторых, авторитетную картину по экономической теме и по вопросам выборов.
Говорил политолог Михаил Тульский. Выборы в Координационный совет оппозиции назначены на 20 и 21 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы мнение жителей Саранска. Наш корреспондент Игорь Телин спрашивал прохожих на улицах этого города, собираются ли они участвовать в альтернативных выборах оппозиции.
Почему бы нет, если придут люди, которые смогут какие-то реальные шаги предпринять?
Нет, потому что я член партии «Единая Россия».
Я не считаю, что выборы приведут к чему-то положительному. Пройдут выборы или не пройдут, все останется по-старому.
Но чтобы идти на выборы, нужно знать программу кандидата. А я, например, эту программу не знаю, от вас вот первый раз слышу. И я не знаю, как идти или не идти на эти выборы. Я не готова к этому.
Я думаю, что нет. И мои интересы... Я думаю, им просто неизвестны и не могут о них никак представлять.
Ну, я, во-первых, мало знаю про это, первый раз слышу. Если где-то будет недалеко, я буду свободна, то и приму. Я считаю, что это ничего такого в этом нет, даже положительно. Пусть будет оппозиция, может быть, сильный лидер будет. Неплохо.
Я не буду участвовать в их выборах, потому что народ недоволен той политикой, которую проводят в настоящее время Немцов и другие люди. Без народа. Простых людей, которые живут в городах, в селах, работают на предприятиях, без их согласия, без всего они начинают другую политику вести. Ну, если по-хорошему сказать, как от рабочего класса, что вот такие лидеры, там, Немцов и другие, ни разу не были у нас в регионе, не выступали на предприятиях, ну, не объяснили народу ту цель, которую они хотят что-то сделать в стране. Ну, они далеки от народа, и как я вот... представитель простого народа не согласен.
Нет, не собираются. Первый раз от вас слышу такое.
Карманные. Вся она, так сказать, из одной кормушки корится. Поэтому это бесполезно.
Скорее всего, нет, потому что у меня как-то складывается впечатление, что оппозиция, она занята своими делами. Это вот такая столичная, околостоличная тусовка, и главная цель которой, в общем-то, решить какие-то свои личные проблемы. Вот. И, в общем-то, как-то уже доверия к людям нет. Ну, у нас в Саранске, вот, насколько я помню, только Митрохин приезжал из партии «Яблоко», а остальные оппозиционеры, ну, появляются, может быть, только где-то перед выборами. Даже вот не могу больше припомнить никого.
Мне это, извините, я вот простой строитель. Кто придет, там, Иванов, Петров, Сидоров. Значит, для меня это не имеет, лично для меня.
Да нет, все равно от них никакой пользы нет. Они только о себе заботятся, беспокоятся.
Собираюсь, но я сталкиваюсь с такой проблемой, что информации о кандидатах, на мой взгляд, недостаточно. Потому что всем, конечно, известны Навальный, Удальцов, Немцов. И известно, что их задерживают постоянно. Но в чем состоит их программа? И что они собираются сделать со страной в случае прихода своего к власти, для меня пока загадка.
Нет, не собираюсь, я больше доверяю парламентской оппозиции. Тем же коммунистам?
Да, конечно, нет. Кого? Куда? В какой орган они будут избирать? Вот они этот орган, ну, сами придумали, пусть там сами работают, если им позволят. Никаких выборов.
Вот что отвечали на вопрос, собираетесь ли вы участвовать в альтернативных выборах оппозиции, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». По итогам предварительного подсчета голосов в Центральной избирательной комиссии Грузии в новый парламент проходит 7 политических сил. В частности, это Единое национальное движение, возглавляемое президентом Михаилом Саакашвили, и входящая в коалицию Бедина Иванишвили «Грузинская мечта» 6 партий. О политической ситуации в Тбилиси моему коллегу Андрею Шарому рассказал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобыль Кликадзе.
Ну, наверное, надо начинать с заявления лидера коалиции о том, что он формирует специальную группу, которая будет работать с президентом до 20 октября для формирования нового состава кабинета. И подчеркивается, что в этот период, чтобы был конституционный порядок и все государственные структуры работали, то, что на пресс-конференции 2 октября господин Иванишвили не совсем четко выразился в отношении Михаила Саакашвили, прозвучало как бы как и совет, с одной стороны, и как бы ультиматум, что для него самого было бы лучше податься в отставку и назначить новые президентские выборы, досрочные, но сейчас Иванишвили уточняет свою позицию, что это не было ни его позиции, ни позиции коалиции, а всего лишь такое пожелание.
Возможны ли прямые контакты Михаила Саакашвили и Бедина Иванишвили?
Почему нет? Потому что давайте начнем с того, что Михаил Саакашвили сделал очень мужественный шаг. Он признал поражение и признал то, что правящая партия, которая правила почти, да, 9 лет в Грузии, он уходит в оппозицию. И этим открыл новые возможности для политического развития ситуации для Грузии. Вот это тоже должен прозвучаться такое же отношение, достойное отношение. В конце-то концов, эти люди, которые сейчас в оппозиции и в позиции, они очень хорошо друг друга знают. Были в близких отношениях, в родственных даже отношениях. Когда дело касается, если это не звучит банально, интереса государства, даже с врагом можно найти общий язык, не то что бывшими друзьями и бывшими политическими соратниками.
В парламенте Грузии 150 депутатских мест, подсчет голосов еще продолжается, но почти все подсчитано уже. Ясна сейчас конфигурация парламента, сколько точно мандатов получает грузинская мечта, проходит ли кто-то еще в парламент и сколько сил будет у оппозиции?
Если существующие данные ЦИК не изменятся, то есть там спорные некоторые мажоритарные округа у коалиции «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили 97 кандидатов, все остальные национального движения, ни одна политическая сила не перешагнула вот этот 5-процентный барьер. Учитывая то, что сама коалиция очень многообразная, там ходит, по-моему, 7 или 8 объектов, то формально можем сказать, что это все-таки многопартийный политический субъект будет.
Иванишвили относительно молодой политик, но опытный бизнесмен. Он будет в основном премьер-министром, который занимается экономическим вопросами экономической реформы?
Сейчас очень сложно сказать, потому что в самих заявлениях господина Иванишвили иногда есть разночтение. Он говорит, что он 2 года будет премьер-министром, потом он все сделает для того, чтобы создать такую команду сильную, после которой он пойдет из политики, опять вернется в общественную жизнь и будет активным общественным деятелем. Но никто не знает, поживем, увидим, потому что вот говорят, что вкус приходит во время еды. Может быть, ему понравится быть в политике, может быть, создастся такая ситуация, что уйти будет сложно.
Есть в Грузии большой перепад общественных настроений. Вот неделю или 10 дней назад мы с вами беседовали в этой же студии, говорили тогда о грязной войне компроматов. Многие обозреватели говорят о том, что минувшая предвыборная кампания была самой грязной в истории грузинской демократии молодой. А сейчас тон резко сменился, звучат с обеих сторон примирительные заявления, это понятно. Как вот эти люди, которые обвиняли друг друга во всех смертных грехах, сейчас которые говорят о том, что они все-таки будут сотрудничать, способны ли они действительно организовать какой-то конструктивный диалог и на сложный период передачи власти?
Это такая, можем сказать, характерная черта грузинского народа. Они могут злиться друг на друга, могут разные компроматы приплескивать, но могут найти и общий язык, когда это надо делать. Я думаю, что сейчас как раз улегли все эти нездоровые страсти, и сейчас идет период трезвой оценки. Последнее заявление мне лично настраивает на мысль, что это все может остаться позади. Потом мы будем видеть уже такую вот настоящую критику, деловую.
С обозревателем грузинской службы «Радио Свободы» Кобыль Кликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Денвере, штат Колорадо, в среду поздно вечером состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы сирийской стороны, в результате которых в среду были убиты 5 мирных турецких граждан. Правительство Турции ожидает парламентского решения, которое санкционировало бы военные действия за пределами национальной территории. В Ханты-Мансийске сегодня скончался один из пострадавших при взрыве на нефтезаводе 29 сентября. Число жертв катастрофы достигло 9, в больницах остаются 7 пострадавших. И суд в Москве в среду санкционировал арест 3 подозреваемых в нападении на журналиста петербургского издания «Фонтанка» Кирилла Панченко. Следующая сводка новостей на волнах. Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Кровопролитные столкновения в сирийском городе Алеппо.
Комментарии экспертов.
Воспоминания об Эрихе Хоббсбауме, британском историке-марксисте.
В блогах «Свободы».
Борис Парамонов о готовности российских добровольцев участвовать в тестировании медикаментов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В магазине «Нонфинкшн литература читал кафе» прошла презентация новой книги «Но люблю мою курвую Москву» Осип Мандельштам, поэт и город. Ее автор, писатель и экскурсовод Леонид Видгов, с которым беседовала Лиля Пальвелева.
Бывают литераторы, чья биография скудна на события, их творчество – отражение насыщенной духовной жизни, а внешние обстоятельства ничего в нем не значат. Произведения других авторов порой не поймешь в полной мере без знания контекста. По мнению автора новой книги о Мандельштаме Леонида Видгофа, его герой относится ко второму типу.
То есть к тем писателям, поэтам, которые очень тесно связаны с контекстом, скажем, времени, и даже бытовым очень тесно связаны. Не говоря уже о том, что он был усердным слушателем радио, читателем газет. И это отражалось очень интересно и по-разному в его творчестве, в стихах и в прозе. На этот счет существуют разные исследования. Например, Олег Андершанович Лекманов представил в одной из своих работ Мандельштама как читателя газет, например. Нет-нет, это поэт, для которого очень важны обстоятельства жизни и, в общем, контекст ее, конечно.
Как вы собирали вот этот московский материал, связанный с этим поэтом?
Из разных источников. Мой интерес к Мандельштаму, в общем-то, начался именно как раз с московской стороны. Когда меня это заинтересовало, я не ожидал, что это пойдет так далеко и, в общем, так надолго. Но я просто понял, по мере интереса к этому аспекту его творчества и биографии, конечно, что это вообще чрезвычайно интересная вещь. и что без ее исследования многие вещи понять просто не удастся. Поэтому вот по крупицам приходилось собирать. Ну, конечно, это обычный путь, в том смысле, что воспоминания современников, это первое. В первую очередь, это книги Надежды Яковлевны Мандельштам, это само собой. Кроме ее знаменитых мемуаров, это различные другие мемуары. Но пришлось вот смотреть такие, например, книги ценнейшие, как «Вся Москва», например. Вот до революции, потом в советское время некоторое время издавались эти книги. «Вся Москва», например, на 1916 год, «Вся Москва» на там 1922 год, там 23 и так далее.
Это были справочники, да?
Именно, именно. И там содержится очень много интересного материала, если их внимательно прочесть и посмотреть. Не говоря уже о прессе, конечно, газеты, журналы того времени. Это очень важная вещь. Например, вот знаменитый инцидент такой вот 18-го года, когда Мандельштам, был у него конфликт там с Яковом Блюмкиным, известный, описанный многими мемуаристами, там, видимо, в одном из поэтических кафе Москвы того времени, или у кого-то на квартире, может быть, на знакомых, когда Блюмкин, в то время работавший в ЧК, достал там какие-то бланки свои, сказал, что вот от него зависит жизнь людей, что вот он может подписать одну из бумажек, и человека не будет. И Блюмкин назвал фамилию Пусловского некого. И вот кто такой Пусловский? Мы долгое время этого совершенно не знали. Как выяснилось, это очень интересный человек. Это был польский поэт, человек, проживший очень большую жизнь. И в общем, вмешательство Мандельштама вполне возможно, что было одним из тех факторов, которое спасло от смерти этого человека. И вот удалось выйти. В частности, выяснилось, например, что Пусловский и Блюмкин некоторое время в это время жили в одной гостинице. И вполне возможно, что вообще мысль об аресте этого Пусловского пришла к Блюмкину просто в гостинице, где они жили. Они жили в одной гостинице, как выясняется, в 18-м году.
У меня складывается впечатление, что вы проделали почти археологическую работу.
Вы совершенно правы. Единственное, что это звучит несколько так, ну, хвалебно для меня, но смысл этой работы действительно такой был, это правда. Очень часто по каким-то мелким деталям, по черемкам, действительно, как вы говорите, это подобно вот какой-то там палеонтологии, или там, лучше сказать, конечно, археологии, действительно какие-то вещи выплывают очень интересные. Несколько раз, по крайней мере, так было. Ну, например, когда мы знаем, что Мандельштам жил в 31-м году у своего брата, в Старосадском переулке, да, и что в Ивановском монастыре в это время находилась тюрьма, мимо которой он все время проходил, то, в общем, это что-то объясняет, даже в том, что он писал в это время. А ведь это факт такой, ну, который можно принимать во внимание, а можно не принимать. Но знать это желательно, что прямо напротив находилась в Ивановском монастыре место заключения. В общем, тюрьма там находилась.
Не случайно там сейчас установлен памятник Мандельштаму.
Да.
Но не могли бы вы привести какую-нибудь поэтическую строчку, связанную именно с тем, о чем вы сейчас сказали?
Попробую. Ну, это, правда, было известно до меня, но просто мне сейчас приходит в голову. «В хрустальные дворцы на курьих ножках я даже тенью легкой не войду», пишет Мандельштам в одном из своих как раз стихотворений этого времени, начала 30-х годов. Что это за хрустальные дворцы на курьих ножках? Ну, понятно, что это отсылает в определенной степени к снам Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?». Но это отсылает и к чисто московской детали того времени, к строительству дома, знаменитого дома, который строил Ле Корбюзье. Потому что этот дом, он первоначально и стоял на таких опорах открытых. Сейчас он так не стоит. Ну, дом, где потом было ЦСУ.
Вот. Нет, дом-то стоит, просто он весь загорожен.
Правильно,
и
да.
Уже не воспринимается,
не воспринимается
вот это сквозное,
да,
пространство.
Конечно. А там были открытые опоры. То есть он должен был стоять, он строился в это время на курьих ножках, понимаете? Так что вот в хрустальные дворцы на курьих ножках я даже тенью легкой не войду. Это просто чисто деталь вот строительства Москвы того времени, строился знаменитый дом Ле Корбюзье. И, конечно, это выводит на некоторые другие соображения, что некая такая, ну, ироничность по отношению к тому, что строится, он, с одной стороны, принимал, вот это непростая вещь, он как бы принимал строительство, это там, у него были сложные там отношения с строительством социализма. Но, с другой стороны, здесь есть и некоторая ирония, и эта ирония отсылает к конкретной детали московской жизни.
Я бы сказала, печальная ирония.
Безусловно, я даже тенью легкой не войду.
Разговор с Леонидом Витгофом был бы не полон без хотя бы короткой цитаты из его новой книги «Но люблю мою курву Москву». Вот она. Москва увлекала его и отталкивала. Бывали минуты, когда поэт увлекался ее пестротой, ее безалаберной, запутанной жизнью. В другое время она нередко раздражала, мучила и пугала. Была для Мандельштама то сестрой, то курвой. Он создал свой нетривиальный образ Москвы, не менее выразительный, чем Москва чеховская, толстовская и пастернаковская. Конец цитаты. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» наш обозреватель спорта Алексей Кузнецов расскажет про очередной день Лиги чемпионов УЕФА. Во втором туре группового этапа накануне петербургский «Зенит» проиграл итальянскому клубу «Милан».
Так получается, что российские клубы в матчах Лиги чемпионов в групповом турнире до сих пор не пропустили менее 3 мячей. Напомню, что дважды проиграл «Спартак» со счетом 2-3 и дважды проиграл «Зенит» 0-3 и 2-3 во вчерашнем матче с «Миланом». Правда, один из моих коллег, обозреватель газеты «Спорт-экспресс», с юмором подметил, что «Спартак», конечно же, не пропускает менее 3 мячей, но и не пропускает более 3 мячей. Грустная ирония, которая констатирует плачевное положение российских команд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Зенит» сейчас, конечно, в состоянии разобранном после конфликта, который начался в команде после покупки, дорогой довольно покупки Халка и Ветцеля, и после демарша Игоря Денисова, капитана сборной России, который сейчас не играет, и отсутствие которого в «Зените» совершенно очевидно бросается в глаза. Так вот, «Зенит» после всех этих событий, конечно, в разорванном состоянии. Халк старается изо всех сил, но пока видно, что он играет сам по себе, а «Зенит», ну, может, за редкими исключениями, например, в лице Романа Широкова, который забил вчера один гол именно с подачи Халка, а команда «Зенит» играет сама по себе. Конечно, такое звездное приобретение пока что на пользу «Зениту» не пошло, но, в общем, может быть, еще и пойдет. По крайней мере, Халк игрок, безусловно, профессиональный, а «Зенит» не менее профессиональная команда, и два профессионала, так сказать, должны друг к другу просто притереться. Но, с другой стороны, «Милан» сейчас тоже в состоянии недалеко не в самом лучшем. После продажи своих очень сильных игроков, после появления новых футболистов, сейчас команда еще только нащупывает свою новую игру. Но, судя по вчерашнему матчу, это процесс нащупывания идет полным ходом. В самом начале встречи, забив два быстрых мяча, когда было очевидно, что игроки «Зенита» просто не успели понять, что происходит, «Милан» повел 2-0, и казалось, что игру далее он может продолжить достаточно спокойно. Однако «Зенит» показал класс, отыграл два мяча к началу второго тайма, и показалось, что вполне «Зенитовцы» могут «Миланца» дожать. Но тут вышла неудачная ситуация, когда от своего же игрока Томаша Губачана мяч влетел в ворота «Зенита». И 2-3, и «Зенит» уже ничего не смог сделать. Видно было, что команда идет в атаку лишь по инерции. А тут еще и поймал кураж, как говорится, вратарь «Милана» Абьятти и вытащил несколько очень сложных мячей. А положение в «Зените» сейчас явно непростое. К тренеру Лучано Спалетти придется разбираться с тем, что происходит в его команде. Возвращать или нет Денисова в состав – это, конечно, прерогатива тренера, но после демарша Денисова сейчас вряд ли его просто так вернут в состав. Напомню, что Денисов требует резкого повышения ему зарплаты. По слухам, он получал 3 миллиона евро, а хочет получать 5, мотивируя это тем, что Халк получает гораздо больше. Ну, в общем, ситуация, с одной стороны, запутанная, с другой стороны, достаточно простая. В команде явно какие-то негативные тенденции, и задача тренера и менеджмента клуба с ними разобраться. А в таблице группы С группового турнира Лиги чемпионов сейчас положение таково. Испанская «Малага», победив вчера в гостях «Андерлехт» 3-0, набрала максимальный результат – 6 очков. 6 забитых мячей, ни одного пропущено. У «Милана» 4 очка, у «Андерлехта» 1, у «Зенита» очков пока нет. Еще до других вчерашних матчах. Киевская «Динамо» в матче группы А выиграла у «Динамо» Загребского 2-0. Это был второй матч нового главного тренера киевляна Олега Блохина. Первый был проведен, напомню, в составе чемпионата Украины. Он также был выигран. Две победы Олега Блохина на своем новом посту, конечно, настраивают киевлян на оптимистичный лад. «Порту» выиграл в гостях у «Пари Сен-Жермен». И сейчас у «Порту» 6 очков, у «Пари Сен-Жермен» является жертвой киевского «Динамо» Прозрей, у загребского «Динамо» сейчас очков нет. Вот таковы основные результаты вчерашнего дня. Напомню, что сегодня в Москве «Анжи» из Махачкалы примет клуб из Швейцарии «Янг Бойз», а в Казани «Рубин» сыграет с белградским «Партизаном».
Обозреватель спорта «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о Лиге чемпионов. Сразу после выпуска новостей слушайте «Круглый стол», «Европа свободы», «Французский налог на сверхбогатых», «Экономика» или «Идеология». Участвуют Ефим Пинштейн, Семен Мирский, Юрий Векслер. Ведет «Круглый стол» Кирилл Кобрин. В 13.05 на «Радио Свобода», а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Свобода».
Новости на свободе. Быстро и точно.
Общество проголосовало за перемены. Надеемся, что в конечном итоге...
Отказался от каких-либо комментариев по этому поводу и не стал опровергать или...
Мы крайне озабочены количеством беженцев, которые мы видим, ростом насилия, которое...
После подписания договора формула цены на российский газ менялась 5 раз.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».